Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет всем, друзья. «Формула семьи». Олег Шевкун у микрофона. Татьяна. Татьяна Горбачева. Татьяна, здрасте. Все сложно, и вот почему. Ребенок, милый ребенок, хороший ребенок, у мамы, у папы замечательное общение с ребенком. Все придет, расскажет. Иногда даже хочется, чтобы ребенок замолчал, а он все равно расскажет. Потом что-то начинается, приходит домой, как в школе, как дела. Все нормально. А потом постепенно, сначала барьерчик, потом повыше. И стена вырастает. Сегодня говорим об эмоциональном отчуждении, которое наступает между родителями и детьми. Вот об этом попытаемся сегодня побеседовать. Татьяна, наступает, может наступить, иногда наступает, или наступает, потому что родители плохие, ребенок не такой. Давайте разберемся сначала вот с приходом вообще всей этой ситуации в жизни.
Мне кажется, что здесь не надо сразу начинать говорить, кто виноват. Да?
Хочется, потому что ну вот ребенок меня не слушает, значит, либо ребенок не такой, либо я вот плохой родитель. Что-то вот одно из двух, нет?
Ну, я, наверное, бы начала с того, что мы как родители, с одной стороны, все время строим и пытаемся поддерживать близкие отношения с детьми, хотя... Такая глобальная цель воспитания — это чтобы человек все-таки стал взрослым, да, и отделился, и жил совершенно независимый, ну, с нашими, конечно, контактами каким-то, совершенно независимый от нашей помощи жизнью. Поэтому, несмотря на то, что очень много психологических усилий тратится на то, чтобы контакт этот близкий держать, наступает время, когда совершенно естественно этот контакт прерывается, потому что ребенок просто становится взрослее, он не нуждается в такой опеке, да, ну и со временем он вот отделяется. Я, наверное, хотела больше говорить не о ситуациях, когда, например, не могут найти общего языка родители и дети, а когда это естественным образом приходит к тому, что дети вырастают, ну и они отделяются, и так должно быть. Как вот с этим быть, потому что даже родитель хочет этого, даже стремится и воспитывает самостоятельность, но когда этот момент происходит, все равно это как определенное напряжение, да, чувство, что вакуума, потому что его рядом здесь уже нету.
Ребенок выполнял для родителя все-таки определенную функцию, мы не хотим в этом признаваться. Но, ну, как-то пусто, переговорить не с кем, да, ну, вот муж с женой говорят, но все-таки вот чего-то в жизни не хватает.
Да, вот об этой пустоте, но психологи говорят, что это все равно определенная потеря такого близкого контакта, хотя ребенок существует, да, он может переехать там в общежитие, в соседний город, но такого вот проживания совместного, да, обсуждения и даже стычек, уже не существует такой в обыденной ткани семейной жизни.
То есть это история, когда ребенку уже, я не знаю, 18-19 лет, да, тогда, когда ребенок стал взрослым.
Ну, в большей части, да, хотя сейчас есть разные виды образования, есть, например, спортсмены, которые гораздо раньше начинают ездить там на сборы, подолгу уезжают, то есть это в нормальном течении обстоятельств, это уже там, да, где-то возраст институтов, да, колледжей, может быть, но может и раньше наступить, когда вот какие-то одаренные дети или по каким-то обстоятельствам они не живут вместе с родителями.
Тогда получается, что мы говорим о совершенно естественном процессе, не надо себя винить в том, что уйма мой ребенок мне обо всем не рассказывает. Вот это естественная история в данном случае. Да, это не про то, когда 12-13-летний ребенок замыкается. Это все-таки другое. Но тогда возникают две грани. С одной стороны, что родителю делать, как восполнить ту пустоту, как заполнить ту пустоту, которая у него получается, которая у него возникает. И, во-вторых, как на этом уже новом этапе жизни выстроить отношения с ребенком. Вот я на самом деле... Понимаю, что и то, и другое. Вопросы достаточно болезненные, но я бы все-таки, используя правила самолета, помните, когда, да, вот сначала надеваем маску на себя.
Для родителя, да.
Да, потом уже надеваем на ребенка, не наоборот. Я бы все-таки начал сначала, вот с этой части, потому что, ну, родитель остается Хорошо, если такая, ну, не знаю, крепкая семья, когда отношения между мужем и женой здоровые, да. Нормальные отношения. Вот это важнейшая история. Не искать в ребенке то, что, в общем-то, нужно было бы получать от супруга или супруги. Как это работает на практике, вот в тех случаях с теми людьми, с которыми вы общаетесь? Как через укрепление семьи восполняется тот вакуум, который получается, когда ребенок вырастает?
Ну, я всегда акцентирую, что семья — это не некий такой стационарно замерший в какой-то своей жизни организм, она все время меняется. Приходят периоды кризисов, когда просто нужно пересматривать весь уклад, когда нужно переформулировать роли, и больше всего вот эти периоды кризисов связаны с тем, что либо в состав семьи добавляются люди, либо они, наоборот, вычитаются.
Подождите, вот это... Давайте об этом подробнее, потому что не-не-не-не-не, ты вырастешь, и ты мой ребенок, ты всегда мой ребенок, мы никогда тебя не отпустим, мама и папа к тебе всегда приедут, ты к нам всегда приедешь. Вот это то, на чем многих из нас, и я думаю, что и слушатели тоже растили. Вы сейчас берете и говорите о том, что люди из состава семьи вычитаются. Отношения вот этого выросшего ребенка и родительской семьи.
Ну, они остаются, конечно, но они не остаются в том виде, в котором были, как отношения между взрослым, да, и отношения ребенком. Ребенок становится, вырастает до определенной степени зрелости и уже способен вести самостоятельную жизнь. Идеально, если бы в этот момент он пустился в свое плавание, да, стал жить независимой жизнью во всех отношениях, финансовой, эмоциональной и так далее.
Я знаю истории, когда мама приезжает к сыну, а уже выросшему сыну, там у сына уже своя семья, и она начинает у него в доме пыль вытирать и переставлять посуду на сушилке, тарелки, да, они стоят вот так, а она переставляет по-другому, потому что, ну, в нашем-то доме стояло по-другому, и там уже сын ее просто реально выгоняет. То есть я правильно понимаю, что вот этот момент осмысления, что семья-то отделилась, и что это нормально, да, ребенок отделился, это действительно бывает болезненный момент зачастую для родителей.
Да, и не только для родителей, для детей тоже, но вместе с тем, ну, это правило, которое хорошо соблюдать, да, чтобы человек мог стать взрослым, в конце концов, потому что когда существует родитель, в тени которого ребенок растет, ему очень сложно вдруг в какой-то момент раз и переиграть все правила. Он в позиции более слабого, более зависимого, и это не происходит таким образом. Это происходит, если он, например, попадает в ситуацию, когда родителей нет, и он начинает брать на себя ответственность за то, что раньше как бы... Он никогда не брал, даже не думал, что такие сферы жизни вообще существуют.
Но эмоционально между ребенком и родителем в этот момент действительно происходит что?
Отдаление.
Такое, да. И это нормальный такой хороший процесс. Но тогда у родителя возникает совершенно конкретное беспокойство. Мы начинаем все-таки с отношений родителей. Это я даже не про то, что нам делать, как нам вот этот вакуум заполнить. Я про то, что... Мы же заботимся про ребенка. А вдруг его кто-то что-то ранит? Вдруг что-то будет плохо? И ребенок... Меня это, на самом деле, пугает, как родителя. Ребенок ко мне не придет посоветоваться. Мне бывает сложно подумать о том, что с кем-то он посоветуется лучше, чем со мной. Что кто-то окажется, может быть, нужнее меня в этот момент. Как мне, как родителю, не знаю, сердце, что ли, успокоить? Извините за такую высокопарность. Потому что мне кажется, я-то моего ребенка знаю, а он сейчас будет там с друзьями советоваться. Он будет книжки какие-то читать. Но друзья его точно не знают. А я-то знаю, а он ко мне не идет.
Ну, вот это как раз, наверное, самый такой болезненный момент, потому что как родители мы привыкаем осуществлять какой-то уровень контроля над тем, что происходит в жизни ребенка.
Да, даже если он не идет, мы сами к нему идем и спрашиваем.
Да, что у тебя произошло, если нужно, мы всегда на подхвате, если там что-то не то, мы готовы свои ресурсы пустить, чтобы этот вопрос был решен. Ну, и это сложно, потому что вот кроме того, что это такая связанность, мы хотим контролировать, мы еще чувствуем себя нужными.
Да.
мы нужны человеку, да, и это во многом определяет нашу идентичность, да, вот, моя роль, это роль родителя.
Тоже одна мама сказала, пока я нужна моему ребенку, я жива, и это страшная вещь, а вдруг он потом скажет, мама, ты мне больше не нужна, а ей что дальше делать,
да,
если она вот
делать.
Это поставила, вот, в связь такую.
И мне кажется, вообще, вот разговор, который мы сегодня ведем, он имеет в корне вот эту проблему. Человек в своей жизни привыкает о себе думать в какой-то роли. И чем более эта роль существенная, чем больше она занимает времени, тем больше сил в нее вкладывается, тем больше она как бы срастается с нами. И вот вдруг, и даже вот то, что вы сказали, в 12-летнем возрасте, когда подростки начинают выставлять какую-то стену, это, да, собственно, болезненно, потому что мы проседаем в этой роли. И мы думаем, а если я теперь не нужен, тогда вообще мне как жить? И у женщин это выражено гораздо более сильно, чем у мужчин, которые, как правило, не только опираются на свою роль как папы, но и где-то в обществе работают, для них карьера имеет достаточно серьезное значение. А если мы представим маму, которая всю жизнь жила ради детей, да,
и вдруг
вот оказывается, что ее жизнь, она как бы вот пришла к завершению. Потому что она как мама, вот в том виде, в котором она была в своих функциях, она оказалась уже, ну, как бы лишней.
Невостребованной. Да, то есть,
да,
как бы вот оно по-другому решается. А каким образом в семье функциональной, в здоровой, ну, или, скажем так, в более или менее здоровой семье, вы сказали только что папе вот это проще, думаю, что да, оно так и
если есть.
Если
есть, да, у него
если
другая
есть, вовлеченность. Если есть, у него другая вовлеченность. Он как-то жене может помочь в этот момент вот почувствовать, что да, есть что-то другое. Это смена ролей. Без того, чтобы она ему сказала, слушай, тебе до детей нет дела, а мне до детей есть дело, поэтому я о них беспокоюсь.
Но она, наверное, все равно скажет, да?
Это... То есть к этому нужно просто быть готовым. Не, а я все хочу малой кровью. Оно не всегда получается.
Да.
Так,
ну,
так
мне кажется, что это все начинается чуть раньше, что мы должны быть информированы, что этот момент болезненный, да? Это момент болезненный, который ставит под вопрос то, кто я такой. Это вот вечный вопрос нашей жизни, да? И это хорошее время для того, чтобы задать себе его. И, может быть, найти какие-то новые грани, которые раньше были, ну, либо в тени родительской жизни, да, ну, либо вообще были не раскрыты, как какие-то, знаете, всю жизнь мечтала рисовать, да, но никогда не было времени. Вот. Поэтому вот перемена такой нагрузки родительской – это идеальное время для того, чтобы, ну, задуматься над этим. И здесь папы могут сыграть, конечно, существенную роль, если папы сами не проваливаются в это. Кто-то один, да, там родитель мамы, скажем, переживает, что он может сказать, слушай, дорогая, а мы с тобой вот давно там не ходили в театр, давай с тобой купим абонемент какой-нибудь и будем.
А мама скажет, да какой театр? Тут у меня сердце за ребенка болит, а ты театр, ты вообще ничего не понимаешь. Или не скажет?
Ну, мы не можем знать точно ее реакции, да?
Но сделать надо,
по крайней мере, предложить какие-то альтернативы, которые могли бы, ну, вернуть, может быть, и более близкие какие-то отношения между ними. С другой стороны, указать, что есть другие варианты, кроме как быть родителем. Ну, это всегда, мне кажется, помогает.
Ну, тут пошли сообщения. Я на минутку, вот мы отойдем немножко для того, чтобы почитать. Ирина пишет, просто родители психологически не готовы к тому, что ребенок когда-нибудь повзрослеет, выйдет замуж и родит детей. И для многих это шок.
Ну, да?
Психологически...
Неожиданно, да.
Да, психологически не готовы. Дальше тут сообщение. А может быть, в театр позвать с собой и этого ребенка? Ну, кажется, здесь тогда нарушается сама идея, о которой вы говорили. Идея в том, чтобы вырасти, выстроить другие отношения. А в данном случае родители пытаются как-то внедрить уже вырастающего ребенка в то, из чего он пытается выйти. Угу. Или все-таки есть смысл? Там совместный театр, совместный отдых. Там ребенку 16-17 лет, А ему родители говорят, а вместе поедем отдыхать. Он говорит, а я не хочу. А ему говорят, ну как же, это наше семейное дело. Насколько есть смысл пытаться удержать или даже не удержать, а может быть придумать новые способы взаимодействия с этим растающим ребенком?
Мне кажется, новые способы хороши, но можно удержать что-то из традиций, которое может быть продлено и на взрослые отношения. Я знаю семьи, которые имеют традицию собираться большой расширенной семьей, да еще тут плюс тут знакомые какие-то прикручиваются в определенное место и ездить отдыхать. Ну, скажем, они там в один дом отдыха приезжают или в один коттедж там съезжаются на выходные. Это традиция, которая может продолжаться даже когда ребенок уезжает. То есть это становится чуть больше эмоционально нагруженным, потому что это становится время объединения с семьей. И, может быть, если у ребенка будет своя семья, он тоже захочет присоединиться туда. То есть, собственно, удержать ребенка, мне кажется, это не та задача. Вам нужно отпустить ребенка так, чтобы это было минимально травматично для всех. Да? Но задача родителей вот в этот период жизни – это действительно сделать так, чтобы у ребенка был хороший старт самостоятельной жизни. Удерживать его – это противоположное действие.
Тут, насколько я понимаю, скажем так, и по опыту тоже возможен и такой вариант, когда ребенок какое-то время предпочитает быть один, то есть вот, не знаю, 2-3 года, когда человек говорит, я не буду ездить, мне это все неинтересно, там 15, 16, 17 лет. А потом это проходит, и вот эта вовлеченность в семью, она появляется снова, его начинает снова интересовать и семейное древо, какие-то семейные дела. То есть, может быть, есть какое-то отчуждение, которое бывает, а потом переходит отношение в новое качество. Возможно такое?
Да, или... конечно, и это часто случающаяся ситуация, когда ребенок, пытаясь уже начать какую-то самостоятельную свою жизнь, он противостоит даже тем традициям, да, которые есть в семье, и даже праздникам.
Я это не буду. Да я помню по себе. Слушай, я это не буду. Я вот Новый год отмечать, как вы, не буду. Я его по-другому буду отмечать. А потом приходишь обратно к салату оливье. Я упрощаю, конечно, да, но вот это все действительно такими волнами приходит. Поэтому, может быть, очередной волны и бояться настолько не нужно.
Да, мне кажется, вот мы здесь такой важный принцип затрагиваем, что если мы говорим об отношении любви, они всегда все-таки должны быть добровольные. Потому что как только любовь начинает требовать, да, с какой-то или заставлять, или какое-то появляется принуждение, но всегда возникает сопротивление у другого человека и желание получить себе свободу. Мне кажется, гораздо более здорово сказать, что да, ну, у тебя, ты взрослый, ты хочешь по-другому, ты можешь это делать. Но если ты захочешь к нам присоединиться, мы будем им очень рады. Да? И здесь мудрая позиция такая родителей отпустить ребенка, она заканчивается тем, что вот в случае с салатом оливье, в какой-то момент он знает, что да, салат будет его ждать, и все будут очень рады его видеть.
Насколько дом должен быть открыт для выросшего или вырастающего ребенка, чтобы, с одной стороны, все-таки у него была эта гавань, если она нужна, вот, я вот не уверен, да, 18-20 лет, вот родительский дом должен быть гаванью, или ты сам уже строй? То есть, когда все плохо, когда... Значит, смотри, сынок, если у тебя не будет денег, если у тебя не будет друзей, если у тебя все будет плохо, вот ты приезжай, и твоя комнатка ждет тебя. Это один подход. А насколько он вообще нормален? Или другой подход? Я, конечно, сейчас это утрирую, да? А вот как хочешь, но ты строишь свою жизнь один, ты вот от всего отделен. Потому что в первом случае... Есть ведь опасность, что он всегда будет возвращаться. Мне рассказывали про семьи, когда ребенок приходит, он какое-то время пережидает, там у человека, извините, парень, там вырастающий, уже молодой человек, у которого там одна девушка, другая девушка, а между девушками он к маме приходит.
Да.
Вот это его гавань. Вот. А с другой стороны, когда это обрезают настолько, что ребенок говорит, а мне вернуться некуда, родители вот эту гавань обрезали. Родная гавань, она нужна? И как вообще могут быть выстроены правила поддержания этой гавани?
Очень хороший вопрос, потому что, мне кажется, сейчас как раз происходит некоторый слом парадигмы, когда ребенок в 18 лет уходил из дома и дальше был даже способен жить самостоятельной жизнью. По крайней мере, ту тенденцию, которую наблюдает в западных странах, ну, американцы, они хорошо статистику проводят, поэтому хорошо на них ссылаться, они говорят, что существенное количество детей, которые вроде как в колледже отделились и уже живут самостоятельной жизнью,
Они
возвращаются, потому что сталкиваются с экономическими трудностями, еще там отягощается тем, что почти все учатся в кредит, нужно выполнять эти обязательства. И если, например, работа сразу не пошла и быстро ты не встроился куда-то, то многие проседают, и чисто экономически они вынуждены возвращаться к родителям, и родители встают перед дилеммой. Так, мы вроде как с тобой распрощались,
да,
уже преодолели уже. И вот он ты снова, да. И в каком ты, в каком качестве, в какой роли ты теперь находишься? Ты снимаешь комнату, да, как взрослый человек, или ты становишься опять ребенком? Ну, то есть вот сложная такая ситуация. Моя позиция какая? Конечно, по возможности нужно давать ребенку представление, что мы тебя будем поддерживать. Но эта поддержка не должна быть полным обеспечением, потому что тогда никакой мотивации вообще развиваться и самостоятельно что-то строить не остается.
А если родители понимают, что он не готов, ну вот он, ну или даже не вопрос понимают, да, а родителям кажется, что если я его не буду обеспечивать, он вот с голоду помрет. Вот потому что так оно всегда было, вот это моя родительская роль, его обеспечивать, ему 20 лет, ему 25 лет, он пришел, значит, я окончил колледж, я окончил институт, а жить не на что, работы нет, и все плохо. Как родителю себя переломить, что, в общем-то, ты делаешь хуже ребенку, если продолжаешь вот относиться к нему как именно к маленькому ребенку?
Ну, здесь, наверное, просто удержание фокуса, что все-таки это взрослый человек.
Взрослый человек.
Да, и с этим тоже есть проблема, потому что вот в нашем укладе нету конкретно зафиксированного обряда, как там в некоторых племенах, что вот исполняется там сколько-то там 16-14 лет, они проходят обряд какой-то, который просто
и
всем
все.
Говорят, все, да, все теперь взрослые. И с этого момента к нему уже относятся как к взрослым. Я не уверена, что у них совсем нет механизмов каких-то смягчающих, да, с точки зрения родителей. Но статус его взрослый у нас сейчас это очень сильно размыто, потому что люди не ощущают себя взрослыми после окончания школы, что, в общем-то, вот в нашем поколении было, что
да,
ты школу закончила,
все. Да, конечно.
Вот, даже не считают себя взрослым по окончании института, а, скорее всего, считают себя взрослым, когда либо у них образуется своя семья, либо они переезжают совсем куда-то другое место и начинают жить без костылей вот этих родительских. Или некоторые даже говорят, что они становятся взрослыми, когда у них рождается ребенок. То есть вот это все дальше и дальше во временной шкале.
Вот. Так послушайте, ну даже во времена нашей молодости были рассуждения, типа вот у меня был сын, а теперь сын, значит, вот женился, он привел жену, он мне еще доченьку привел. И, значит, вот эта бабушка, сын, доченька, ну, которая, конечно, не доченька, живут, и потом думают, а чего ж конфликтов-то столько? А конфликтов столько, потому что вот это вот смещение, оно уже произошло, и роли-то не разделяются так, как должны были бы разделяться.
Мне кажется, вот как раз это сложность изменения своего отношения с отношения родитель-ребенок, да, до позиции взрослый-взрослый, когда она предполагает большую дистанцию, да, большую автономию, ну и уважение к мнению, когда другой человек может сказать, что я там не согласен, допустим, к этому.
Есть семьи, в которых это заранее согласовывается. Кстати, вот Ирина пишет, я за то, чтобы родители понимали, желательно с самого рождения ребенка, что он станет взрослым, пройдет всего каких-то 14 лет плюс 4 года, во, все.
Да.
И он взрослый, все, пишет Ирина. А я думаю сейчас о семьях, в которых решается вопрос так. Например, ребенку говорят, что смотри, вот мы, родители, платим за твой колледж, мы платим за твое обучение. Как только ты заканчиваешь обучение, как только ты выходишь из колледжа, ты самостоятельный, ты сразу должен это понимать. То есть у родителей есть понимание, они передают это понимание ребенку заранее, ему это как что-то новое не оказывается, да, он не должен. Вот. Но тогда возникает еще одна история. Сейчас, может быть, скажу это парадоксально, но сначала напомню, что это «Формула семьи». Мы беседуем сегодня с Татьяной Горбачевой, мы говорим о эмоциональном разделении, эмоциональном отделении от ребенка, даже, может быть, отчуждение, в данном случае немножко не то слово, отделение, как подружиться с собственным выросшим ребенком. Я вот про что. Отделились, но отношения-то выстраивать надо. Прошлое это есть, семейный багаж-то, в общем-то, существует. Это что? Это с этим новым багажом, имея новый багаж, с человеком новые отношения выстраивать, подружиться? Или все-таки, я преувеличиваю, не настолько все серьезно? Потому что если подружиться, может же возникнуть ситуация, когда не хочется дружиться. Как находить общение с ребенком на вот этом новом уровне?
Мне кажется, очень проблематичная эта тема, потому что если бы это было легко, у нас, наверное, не было бы конфликтов между зятьями и тещами, да, между свекровями и невестками, которые, собственно говоря, именно об этом, что отношения не были переформулированы так, что теперь это отношения более независимых людей, взрослых, нежели родителей и детей, где родители явно играют какую-то доминирующую роль.
Я твоя мама, я знаю лучше. Я твой папа, я понимаю больше. Вот такие слова, такие высказывания, как родитель, я могу сказать, что вот это слетает с языка. Иногда просто до языка долетает, там, правда, останавливается. Но он порой не останавливается. Ведь за этим определенно есть справедливость. Потому что, ну, я не знаю, мне 50, ребенку 25. Я, правда, знаю больше. Я могу что-то ему сказать. А он, понимаешь, не слушает.
Конечно, конечно. Именно в этом вся и сложность, потому что часто то, что говорят родители, оно весьма справедливо.
Так.
Вот. Но это не значит, что это должно быть отдано как приказ, потому что иначе ребенок сам не обретет независимость, которая ему крайне важна для того, чтобы он стал полноценно как бы зрелым, взрослым человеком. Потому что вот мы здесь в такую приходим достаточно сложную область. А что делать, если ребенок поступает явно вот неверно, да?
Тут да. Даже не неверно. Сейчас мы к неверно подойдем. Есть ведь еще сложнее. Извините, я вам все-таки этот вопрос задам.
Да.
Когда дети говорят, значит, папа, мама, вот в ваши времена было так, в наши времена по-другому. Приведу пару примеров, один простой, другой сложный. Ну, простой. Ребенок говорит, ну да, но в наши времена мы сейчас там друг другу поздравительных открытых писем не пишем. Да, мы это делаем по социальным сетям и так далее. Даже не по электронной почте, а через соцсети. Ладно, нормально. Другой пример посложнее. Родители говорят ребенку, ребенок, готовься, значит, сын, дочь, готовься, учись хорошо. Для того, чтобы получить хорошую работу, нужен диплом.
Да-да-да.
Ребенок тебя смотрит и говорит, папа, а ты вообще отстал от жизни? И ты понимаешь, что отстал не только от жизни, а еще и от ребенка своего. Он говорит, а сейчас вот люди с дипломами, они работу не находят. И вот те правила, которые вы установили, они не работают. Ну и дальше действительно перенесение на то, что вот ребенку говоришь, допустим, да, не знаю, вот жить с девочкой там, или с мальчиком, если она девушка, дочь, без брака, это там, грех, это плохо. Папа, это мама, а это в ваши времена так было. Вот здесь-то как бы, как говорит, ребята, а это в ваши, а родители, а это было в ваши времена так, ну, допустим, с тем же образованием, это не вопрос греха, да, с сожительством, вопрос греха, это другая история. А у нас сейчас другой мир, и в этом нашем мире вы ничего не понимаете.
Я не знаю другого совета, кроме как родителям дать людям все-таки попробовать двигаться так, как они говорят, да, потому что без этого невозможно их сдвинуть с позиции, что что-то не так работает. А может быть, действительно у них получится.
Он без образования, понимаешь, ну ты же как родитель думаешь, так, а он без образования или без хорошего образования, он будет дворником. Вот он будет дворником, и все. Даже между нами и нашими родителями таких разрывов не было, которые есть сейчас, в связи с этим стремительным развитием этого мира. И ты хочешь, чтобы он не был дворником? Ну, боишься, что будет.
Да, боишься, что будет.
Он наломает дров, разобьет сердце себе, другим.
Я пример уже в одной передаче проводила, но, по-моему, достаточно давно, что я с одной мамой разговаривала, которой сын сказал в 9 классе, что, мам, я вот больше не буду учиться, смысла нет, я уже все поняла о мире, мне уже пора, значит, работать.
Кошмар.
Вот, а там мама без папы, да, так. У них семья такая, мама и сын. И она говорит: конечно, сынок, иди, тогда устраивайся на работу, потому что нам все-таки деньги нужны, я рада, что ты можешь уже что-то зарабатывать и приносить. И он с радостью пошел, устроился на работу разгружать машины вот в ближайшем магазине, который так. там у него был. В общем, его абсолютно устраивало. С утра приходил груз, он его разгружал там в течение нескольких часов, а потом был предоставлен себе, он мог там гулять и заниматься, чем ему нужно было. Вот. И он, в общем, торжествовал первый месяц, что у него все получилось, все было хорошо. До момента, когда стали выдавать зарплату, ему сказали: парень, ну ты же на испытательном сроке. А он говорит: ну вроде как мы договорились. Они говорят: ну договориться-то мы договорились, но документов-то мы не подписывали. Упс, значит, зарплату ему не дали. Но сказали: давай ты, мы теперь подпишем договор, ты на испытательном сроке, вот мы тогда тебе через месяц выдадим за два зарплату, раз уж мы так договорились. Ну, он пришел расстроенный, сказал: мама, мне кажется, я все время проработал, значит, и бесплатно, ничего не получил, да. Да, уже все, такая грусть наступила. Но я решил вопрос, все, мы подписали бумагу, значит, теперь я буду работать. Значит, он пошел работать второй месяц, это вот как раз было после окончания 9 класса, то есть, получается, там июнь, да, июль, там, ну, чуть-чуть ближе уже. Угу. И проработал второй месяц уже с меньшим опломбом, когда он пришел получать зарплату, и ему сказали: знаешь что, парень, иди отсюда, тебе никто ничего не должен. Вот, и когда он стал, значит, качать права и говорить: как же так, это нечестно и все такое, братья-грузчики просто хорошенько ему двинули. Значит, он пришел домой не только без зарплаты второй месяц, но и сильно там покореженный. Да? Мама его вылечила, он полежал несколько дней, сказал: мам, я вообще так учиться люблю. Вот. И пошел в 10 класс.
Тут есть очень большое искушение для родителей. Его, что называется, подначить и сказать: ну я же тебе говорил, а ты вот не слушал. Сделать из этого такой, знаете...
Показательный урок,
если не показательную порку, такой пункт управления. В данном случае понятно, что это искушение было меньше, потому что ребенок получил урок, потому что его побили. Вот. То есть вы про то, что доверять Богу и позволять ребенку делать свои ошибки.
Да, я спрашивала у мамы, как у вас вот отношения. Она говорит: совершенно прекрасно. Из этого он вынес урок, что его инициативы, я вообще говоря, поддерживаю и всегда как бы на его стороне. И когда он решил идти работать, да, и когда он оказался, что у него нет документов, она сказала: ой, здорово, значит, ты теперь знаешь, как документы заключать, да? И когда он пришел весь, в общем, с поджатым хвостом, она тоже его вылечила, там, выходила, и он понял, что у него очень классная мама, вообще на нее можно положиться, то есть все было бы иначе, если бы она сказала: нет, ты идешь учиться, да, никаких работ, ты еще мал, и нечего тебе ввязываться в это дело. То есть она может быть... Результат-то был бы таким же, да, вроде ребенок пошел в 10 класс, но он пошел совсем с другим отношением, и он пошел с другим отношением к маме. Поэтому я вот восхитилась просто, как она перенесла такой момент отдаления искушения и взрослость такую, может быть, несколько преждевременную, да, но тем не менее, мне кажется, есть чему поучиться.
Ребенок говорит: я вырос, я буду снимать квартиру, или я буду снимать комнату, я не знаю, с друзьями, да, парень говорит, там, девушка говорит, с подругами. Одна из реакций родителя, опять-таки, воспринять это в штыки и сказать, что ну как же, ты что будешь снимать комнату, у тебя же есть здесь твоя комнатка, а ты там на втором-третьем курсе института, ну вот ты решил жить один. Родители начинают воспринимать это как... чуть ли не личное оскорбление. Как одна мама сказала, про своего сына, ему ж там что... Вот вопрос, на самом деле, в точку. Ему там что? Лучше, что ли?
Это смягчается несколько, если мы знаем, что это время, когда основная задача ребенка на этом этапе — это найти себе супруга потенциального, да, или партнера, того, с кем он может дальше уже идти во взрослую жизнь. В этом плане желание детей жить отдельно — это как раз желание Но посмотреть, как может быть по-другому, как может быть иначе, да, вызывает недоумение, неужели ему хочется, там, допустим, самим зарабатывать. Но если при этом родители говорят, хорошо, да, это хорошее желание, ты сам зарабатывай, если покрываешь это, то тогда, в общем, живи. Но если при этом ребенок говорит, нет, вы мне дайте деньги на мою часть сдачи, то здесь вот уже...
Ты не готов, да. Вот
здесь
ты как бы...
уже встает вопрос, что кто кого использует.
Давай я буду независимым за ваш счет, да, вот как-то.
Да, но тем не менее это достаточно частая же ситуация, да, когда, например, родители те же молодой семье снимают квартиру. То есть они,
так вот. Это и в наши времена, в времена нашей молодости было. Мы молодым снимаем квартиру. Помните, даже там мы молодым купили кооператив.
Да.
Это воспринимается как забота о семье, но опять-таки, где вот эта грань между заботой, с одной стороны, и невольным отучением семьи от самостоятельной жизни, или даже, скажу так, заботой как способом привязать к себе семью. Угу. Мы им купили кооператив, теперь они нам что-то должны. И вот это эмоциональное отдаление, оно как бы восполняется за счет вот этой ниточки, которую мы, как родители, протягиваем. Даже, может быть, не осознавая того, что делаем. Есть такая история?
Есть такая история. Также есть история, когда следующим шагом приходит мама и начинает убираться. Вот рассказано раньше.
Потому что это же ее квартира. Она оплатила деньги.
Да.
Они с мужем деньги отдали. Что тут пыль теперь не стереть? Что я порядки навести?
А если что-то сломалось, мама вызывает тоже соответственного сантехника или что-то, потому что она заинтересована, чтобы эта квартира была в хорошем состоянии. То есть, вот, конечно, лучше, если молодые могли бы рассчитывать на себя. Да. Если какая-то финансовая помощь оказывается, то лучше сразу обговорить, что вы хотите взамен. Да. Хотя это, в общем, негласные вещи. Что вот вам квартира, мы теперь как бы... Она полностью на вашем попечении. То есть все, что с ней случится, там пожар, затоп, это ваши проблемы, которые вы решаете за свои деньги.
По крайней мере, родители должны это понимать. Разговоры по душам между выросшими детьми и уже среднего возраста или даже пожилыми родителями. Читаешь, слышишь о семьях. Кстати, если кто-то из слушателей что-то прошел, у вас такие отношения с вашими родителями или с вашими детьми, напишите, как это строится, как эти разговоры по душам получаются. Потому что есть и другая история, когда родители в каком-то этапе думают, у нас с ребенком этих разговоров по душам не будет. Есть ли надежда для таких родителей? Я хочу с моим ребенком, которому 25-30 лет, все-таки сидеть и говорить по душам. Или уж как, я не знаю, фишка упадет, орел или решка. Может быть, будет, может, не будет.
Наверное, это очень сильно зависит от того, что происходило вот в предыдущие годы воспитания. Были ли эти разговоры? Потому что если разговоров этих принципиально не было, и вот они понадобились, когда родитель там на пенсию ушел, да, это реально сложно будет завести.
Да.
С другой стороны, если мы говорим о времени, когда ребенок только начинает свою самостоятельную жизнь, мне кажется, один из главных приоритетов родителей – это оставить хорошие отношения с ребенком, да, просто сделать это, может быть, чуть реже, да, и постараться понять, в каком формате возможны эти отношения. То есть оставлять ребенка одного, там, уехал он, и все, там, хоть трава не расти, да, теперь он большой. Это тоже неверно.
Нет, нет, не пойдет. Я, на самом деле, сейчас вспоминаю нашу семью. Мы уехали далеко, уехали в Соединенные Штаты. И мне кажется, что нашу семью вот этот отъезд во многом спас, потому что нужно было определить определенную географическую дистанцию, и временную дистанцию, да, вот сколько-то лет, которая даст возможность по-настоящему от моих родителей отделиться. Иначе, будь мы рядом, и не будь у нас этих дорогих телефонных разговоров раз в неделю, действительно, вот было бы сложно. То есть, кажется, что один из ключиков к тому, чтобы найти близость с родителями на новом этапе, одним из ключиков становится отделение на определенном этапе тоже.
Может да, такое быть? Да, мне кажется, это становится более естественно, когда просто физически не может родитель вмешаться. И ребенок тоже не может полагаться, потому что родителя рядом нет. Он, может быть, и хотел бы рассчитывать, но не на кого рассчитывать. Ну, наверное, не обязательно в Соединенные Штаты уезжаешь.
Ну,
это,
да.
Это было большое.
Нет, можно и в Новосибирск, конечно.
Большое расстояние. Поэтому, ну, какое-то отделение должно...
какие-то параметры выстроить.
Должно произойти, да? Либо это отдельная квартира, может быть, не так далеко, которую молодые люди, если это семья, да, или, может быть, даже юноша, девушка, начинают снимать, чтобы попробовать, как это вести, хотя бы хозяйство не свое. И здесь, если родители позаботились о том, что подготовить своих детей к самостоятельной жизни, то есть они по быту могут все делать, это тоже достаточно... тогда спокойно, ты знаешь, что ребенок сам уже знает, как делать то и то и то. Если это неожиданно произошло, и ребенок ничего не знает, как делать, то, конечно, родители будут волноваться. Он вообще выживет или он погибнет в этой отдельно снятой квартире.
В этой жизни. Слушайте, нам с вами не дадут уйти от ответа. Елена пишет. А если бы на работе все пошло хорошо? Это про тот пример с сыном, которого побили и не заплатили. А если бы на работе все пошло хорошо, с зарплатой и карьерным ростом, как тогда? Выходит, что ребенок останется без образования. Мне кажется, Елена, что он тогда останется без образования, но с карьерным ростом. Ему вроде бы как бы даже неплохо.
Да, и я знаю, на самом деле, такие ситуации, когда дети устраивались, начинали хорошо развиваться, и в какой-то момент они понимали, так, вот, мне нужно что-то подучить, и я подучу это именно вот там, именно вот в такой форме, потому что мне это нужно для карьерного роста.
Тут такая история, что если раньше, опять вот нашему поколению, это важно понять, если раньше за образованием ты должен был пойти в институт, университет, отсидеть там 5 лет, ты получал лекции, которые тебе нужны, или семинары, которые тебе нужны, и получал совершенно конкретный трешак, который тебе не был нужен. Но ты просто понимал, что это в нагрузку, как там, не знаю, давали билеты, да, продавали билеты, да. Какой-нибудь ненужный билет в нагрузку. То сейчас у них немножко другая история. Они могут выбрать именно то, что им надо, со всеми плюсами и со всеми минусами. И нам действительно, вот как бы... Опять, может быть, я не прав, я не психолог, я просто родитель, но одна из историй заключается здесь в том, чтобы услышать ребенка, сказать о том, что вот он говорит, значит, родитель, вот сейчас в себе, в сегодняшнем мире это работает вот так. И ты попытался, взял это, услышал. Ну, грубо говоря, не надо давать объявление в газету, чтобы продать. Нужно дать объявление на определенном интернет-сайте, чтобы продать. Он говорит, ты смотришь, ну да, да, это действительно работает. И тогда это помогает успокоиться. То есть они добиваются, но добиваются немножко не так, как мы к этому привыкли. А это сложно. Что да? Хочется просто перенести свою жизнь и сказать так. Вот ты будешь как я, и будешь таким же успешным. Или неуспешным.
Да, ну, наверное, в этом-то и есть сложность вот этого отпускания, потому что никаких гарантий того, что вот вы отпустите ребенка, и он будет счастливым, да, или вы все-таки оставите какую-то финансовую поддержку, и он тогда не состоится. Нету. Мы идем на риск тоже, как родители, полагаясь на те качества, в которые мы уже видим в ребенке, да, и на какие-то определенные навыки, которые он уже развил, что он будет успешным. Но вот вернусь немножко к тому вопросу, который раньше звучал, вот все-таки оставлять возможность ребенку
да,
вернуться
гавань.
Или нет.
Тут про гавань пишут, кстати, тоже спрашивают.
Мне кажется, для человека легче, если он знает, что родители будут все равно рады ему помочь, потому что ситуации разные всякие в жизни случаются, и бывают чисто трагические случаи. И легче, если ты знаешь, что родители все равно тебя любят, да, и помогут тебе, но помогут в меру уже своих сил, потому что время тоже идет, и те возможности, которые, помощи, которые у родителей есть там в 40-50 лет, да, или в 30, их уже нету, когда родители уже на пенсии. Они могут тебя принять, положить там на какую-то койку, да, но они кормить уже не в состоянии. То есть мы речь ведем больше о такой духовной помощи, поддержке, любви, которая остается между родителем. Но она все меньше и меньше выражается в какой-то конкретной материальной там, помощи, которая может родителями быть оказана. И более того, уже когда родители стареют, ожидается, что взрослые дети уже будут
помогать.
Да, помогать. То есть как бы инверсия такая должна произойти. И родители в какой-то момент, они говорят, что нам нужно сделать шаг в сторону, чтобы они могли состояться, чтобы они могли почувствовать свои крылья, да, свою самостоятельность. А это без отдаления практически, ну, очень сложно реализовать.
Вот тут интересное утверждение. Сейчас я его прочитаю. Согласитесь или поспорите, если доверия между родителями и ребенком нет, когда ребенку 18, то этого доверия не будет, когда ребенку исполнится 30. Поздно пить боржоми. Согласитесь или поспорите?
Я не люблю говорить, что невозможно, потому что разные бывают ситуации. Я знаю ситуации, когда папа, исчезнувший с небосклона ребенка, возвращается там в 50-60 лет и просит прощения. И они могут... Это не будут отношения, прям не разлей вода, как это было бы там с папой, который, допустим, прожил с ним. Но какой-то вид взаимодействия они могут сделать. Но я могу сказать, что это будет трудно. И поэтому вот эта передача, что я хочу сакцентировать, что здесь родителям нужно мудро себя вести, не оставляя поддержки ребенка, все-таки говорить ему, у тебя есть право пробовать, у тебя есть право пытаться, мы за тебя, да, делай это самостоятельно, мы будем болеть за тебя дома, да, и позволим тебе даже, ну, где-то ошибиться, да, мы позволим тебе своих шишек набить, потому что мы знаем, что опыт, большей части, это когда ты делаешь что-то не то. И тогда ты понимаешь, о, а не все оказывается так просто.
Тут интересная связь, ну, не знаю, связь, не связь, пропорциональность, что ли, ну, зависимость. Смотрите, ребенок приобретает опыт, делая не то. Когда ребенок приобретает такой опыт, родители приобретают седые волосы, потому что они переживают. Вот насколько реально эмоционально отпустить, не отпустить, я не знаю, просто сказать... Ну да, ребенок ошибается, ну да, сейчас он принял неправильное решение. Я по этому поводу не буду переживать. Я видел родителей, которые, как кажется, не переживают за детей. Вот когда это эмоциональное разделение происходит, насколько реально контролировать свои переживания?
Наверное, зависит от того, как мы к этому подходим. Мне не нравится слово «переживать». Многие люди говорят, что... Я так сильно переживаю, за те вещи, которые я не могу контролировать. И я говорю, а почему бы не молиться просто об этом? Вот эту вашу... Такое...
Слушайте, когда он говорит, не могу контролировать, это уже прогресс. Потому что порой мы, родители, думаем, что нашего-то ребенка мы точно можем контролировать. Значит, первый шаг, это вот после определенного возраста в жизни ребенка есть вещи... Да и, кстати, до этого тоже, между прочим. Всегда в жизни ребенка есть вещи, которые мы контролировать не можем. Если мы начинаем переживать, думая, что я это могу контролировать, да, первая история — понять, что я не могу контролировать. А вот раз не могу контролировать, значит, могу молиться.
Ну, мне кажется, что здесь не обязательно как бы даже осознание, могу я контролировать или нет. Я просто говорю, столько сил уходит на переживание, вы лучше это время потратите на то, чтобы реально благословлять ребенка, да, поддерживать его. Это дает гораздо больше эффект, чем просто нервяк и звонки. Ну что, что тут было?
Как там у тебя?
Какой ж кошмар, я так и думала, это будет. То есть это либо посыл такой негативный, и ожидание, что ничего не получится, либо посыл позитивный, который даже при неудаче ребенка воспринимается, что ну ладно, да, попробуешь еще что-то другое.
Это вот про то, чтобы, если мы христиане, чтобы это христианство здесь проявлялось. А то вот вопрос, ты христианин или как? Да, вот ты христианин в церкви, а тут реальная, серьезная задача, да, вот благословить ребенка, отпустить его, благословив. Ну и тогда я готов это сделать или нет? Я готов понимать, что за ним, что с ним Бог. Я закончу непростым вопросом. Это отделение произошло. Насколько родители могут ждать благодарности от выросшего ребенка? Вот он вырастет, он придет и скажет мне спасибо.
Благодарность, наверное, это можно ждать, да? Но любое ожидание такого плана, оно не должно перерастать в требования. Зависит очень много от культуры, выражают ли люди в этой семье благодарность или нет. Есть люди, которые вообще принципиально о таких позитивных вещах не говорят. Да? Они могут там сделать что-то для тебя, но они не произнесут это. С другой стороны, ну, благодарность очень хорошая вещь, и когда человек тебе говорит спасибо, ты понимаешь, что он признает твой вклад в какую-то ситуацию. Конечно, хорошо, когда дети благодарят, но сильно вот как бы вот рассчитывать на это, мне кажется, пройдет много времени, появятся уже внуки, прежде чем дети поймут на самом деле, сколько сил тебе требовалось не вмешиваться, как мы сейчас говорим, да, и не влезать в какие-то ситуации, а реально давать возможность самостоятельного движения со стороны родителей.
Приходит время, ребенок вырастает, а жизнь продолжается, Господь на престоле своем. Татьяна Горбачева, спасибо большое.
Пожалуйста.
Олег Шевкун, «Формула семьи». Всем пока.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.